Продолжаем исследовать историю античности. И мы опять в Риме 3 века продолжаем исследовать кризисные явления. Мы остановились на том, что родственница императора Каракалла Юлия Месса возглавила заговор против нового императора Макрина. Она очень умно принялась раздавать воинам сирийских регионов богатые подарки, склоняя их на сторону собственного внука. Ну и вот войска, поддерживающие Макрина, сталкиваются с очень мощным сопротивлением, их разбивают, а сам он погибает в 218 году. Новый император принимает традиционное имя Марка Аврелия Антонина. Он больше известен в истории как Элагабал. Он, в общем, ни о чем не думал, кроме празднеств, богослужений. Он был очень набожным человеком. При этом все это сопровождалось какими-то совершенно изуверскими обрядами и чудовищным расточительством. Элагабала, мягко говоря, не любили, он вызывал не то что ненависть, а больше презрение. Юлия Месса, чтобы сохранить власть в руках семьи, сама возглавила заговор против собственного внука, и в 222 году его убили, а императором провозгласили двоюродного брата, тоже внука Юлия Месса, Александра Севера, который правил долго в 222-235 годах. Александр Север это был совсем не Септимий Север, он был мягкого характера и в основном был марионеткой в руках своей бабки Юлии. Потом, когда она умерла, в руках своей матери Мамеи. Вот это вот такое было женское царство в Римской империи. Он окружает себя представителями мессенатской аристократии, теми, на кого укажут. И, в общем, в основном под влиянием Сената проводит годы своего правления. Были проведены реорганизации многих коллегий, в частности ремесленных, которые берут под строгий центральный надзор, сокращают очень сильно траты на зрелище и раздачи воинам, что, конечно, не может не вызывать недовольства как среди воинов, так и среди низшего населения. Положение у Александра Севера было шатким, как и у его сторонников. И, конечно, всему этому способствует что? То, что империя не прочна. И, конечно, ее на зуб начинают пробовать все возможные соседи. И в первую очередь это было связано с Востоком, где происходит следующее. В Иране свершился государственный переворот. Древняя парфянская монархия династии Аршакидов буквально рухнула под натиском южноиранских повстанцев, во главе которых стоял правитель Персиды Ардашир, представитель тоже древнего славного рода сасанидов. И вот в 226 году последний Аршакид погиб в битве с восставшими. И за несколько лет Ардашир соединяет в своих руках почти весь Иран и делается правителем нового персидского царства. Таким образом, та самая древняя Персия, с которой бился еще Александр Македонский, поднимает голову и снова встает, как феникс из пепла. И он посылает в Рим правительство, требуя от Александра Севера возвращения всех старых персидских земель, которые входили когда-то в состав державы Ахеменидов, павшей под ударами армии Александра Македонского. То есть, это все восточно-средиземноморские страны, вплоть до побережья Малой Азии. Конечно, Рим ответил отказом. И это вызывает войну 231-232 годов. Мать императора Мемея и другие советники Александра Севера считают, что он, как император, то есть воинский начальник, должен возглавить восточную армию. Однако, он туда явился, то есть в армию, далеко не один, а со всем своим двором, что очень сильно стесняло ведение военных действий. Вроде бы, возглавляемые толковыми командирами на местах, регионы начали успешное наступление, но оно забуксовало и продвигалось очень медленно, из-за чего персы успевают собрать массу конницы и успешно противодействовать римлянам. Легионы вынуждены очистить занятую Армению и отойти в Сирию, причем с большими потерями. И только щедрые подарки, которые были предприняты сразу же, предотвратили мятеж легионеров. Более того, Александр Север объявил о решительной победе над парфянами, и в Риме был проведен триумф. И тут же, сразу после якобы победы, Александр Север вынужден отправиться на германскую границу, где начинаются новые вторжения германцев в пределы империи. Собирают большую армию, однако Мемея вместе с дружественными ей аристократами стремилась избежать войны. И она откупилась от германцев буквально огромными денежными выплатами. Ну, а известие о том, что войны не будет, и император намерен с германцами заключить мир, вот это вызывает настоящее возмущение среди легионеров, которые и так-то презирали Александра Севера за его крайне неудачную персидскую кампанию. И вот начинается восстание императора и его советников в 235 году буквально растерзали. Ну и с гибелью Александра Севера пресекается вообще династия Северов. А римское общество окончательно вступает в период экономического и социально-политического кризиса III века, которое структурно изменит вообще всю империю. Наступает эпоха политической анархии, так называемая эпоха солдатских императоров. Вот солдаты убили Александра Севера, более того, зачистили всех его приближенных, из которых мог бы быть кооптирован новый император, как это раньше было. И вместо Александра Севера ставят на римский престол нового императора. Кто ставит? Даже не претерианцы, прямо солдаты, легионеры. И ставят они горного пастуха, человека вообще без грамма аристократической крови. Солдата, родом из Фракии, человека чудовищного роста и невероятной физической силы, Максимина Фракийца. Он был солдатом еще в войске Септимия Севера, прошел огромный путь от рядового легионера до командующего армией, был исключительно популярен среди солдат. И вот, став императором, Максимин в 235 году основное внимание, конечно, как солдат, уделял нуждам самих солдат. Он в Рим не поехал, уведомил сенат телеграммой о том, что он теперь император, разослал легатов по различным провинциям, приказал им обеспечить денежными средствами, которые необходимы для содержания гигантской армии. Ну, а сам Максимин выступает против германских племен во главе армии, именно против тех самых племен, с которыми Мемея пыталась заключить мир. И, конечно, Максимин германцев разбил вдребезги. Но в тылу римская сенатская знать и, конечно, провинциальные латифундисты были очень недовольны в том, что в империи господствует какой-то фракийский варвар, который вообще не имеет никакого укоренения в среде аристократии. Это недовольство усилилось, потому что Максимин был человеком крайне жестоким, склонным к насилию. И если кто-то вдруг не платил в армейскую казну, он мог с человеком расправиться очень жестоко, подавляя малейшее недовольствие, неудовольствие. Вот в 238 году в Сенате провозгласили двух императоров сразу. И почти в то же самое время в Африке богатые землевладельцы настояли на том, чтобы императором объявили местного проконсула и самого богатого человека Африки Гордиана. Тот, став номинальным императором, сразу взял себе соправителя, своего сына Гордиана II, но встречи с войсками Максимина оба не пережили. Убили обоих. Максимин Фракиец двинулся в Италию. Большинству итальянского населения этот бешеный император был чужой, он был варвар из Фракии, поэтому ему не стали открывать ворота большинство городов и стали оказывать очень серьезное сопротивление. При этом в поле с ним сравниться не мог никто, но вот это пассивное сопротивление большинства значимых городов отрезало постоянное поступление продовольствия. В армии постепенно начался голод, а еще и деньги стали поступать куда более медленно. И, конечно, этим сразу воспользовались противники Максимина, которые немедленно усилили враждебную агитацию, говоря, вот посмотрите, вы же видите, человек же может быть хороший воин, но он править-то вообще никак не умеет. Результат налицо. Нет жалования, нет еды. И воины восстали и расправились и с Максимином, и с его сыном в 238 году. Конечно, надо ли говорить, что гибель Максимина Фракийца, очень опытного и удачливого воина, мира и спокойствия в Рим не принесло. Потому что римляне сразу потребовали избрать императором малолетнего Гордиана III, это внука того самого Гордиана, которого убил Максимин Фракиец. При этом претерианцы были страшно недовольны тем, что им норовят сократить жалование. Это их астрономическое жалование в 2500 динариев Вот его нужно было как-то урезать, но нет. Претарианцы восстали и расправились с теми самыми сенатскими императорами, которые правили номинально еще во времена Максимина Фракийского, и поставили юного Гордиана III, который сделался единственным правителем Римской империи в 238 году. Он был очень молод и неопытен, и оказался в полной зависимости от собственного окружения. Конечно, в первую очередь от префектов Претории, от командиров Преторианской гвардии. Первоначально эту должность занимал некто Тиместий, который женил юного императора на собственной дочери и фактически управлял от его имени. Однако тут у него не сложилось, он умер довольно быстро. И войска принудили Гордиана назначить на этот пост военачальника Филиппа, который родился в Аравии. Последний добился назначением себя соправителем Гордиана III, ну а несколько позднее организовал искусственный дефицит продовольствия. Как это знакомо всем, кто пережил перестройку, конец 80-х, начало 90-х годов уже в СССР Российской Федерации. То есть он просто за счет административного ресурса перекрыл некоторые пути поступления продовольствия. Продовольствие поступало, но его было недостаточно, что вызвало глухое недовольство, что позволило поднять восстание в армии и расправиться с императором, после чего он стал единоличным правителем империи в 244 году. Он быстро заключает мир с персами, уступает им спорные территории, но опять же, кто помнит фильм «Иван Васильевич меняет профессию», Кемская волость, забирайте, государство не обеднеет. Уступает Северную Месопотамию, платит контрибуцию. И тот самый Филипп Аравитянин утверждается в Риме, где стремится побороть неприязнь Сената и массы римского населения, которое опять же получило в императора кого? Какого-то чужеземца. В 47 году Аравитянин организовывает роскошные празднования тысячелетия Рима. Однако, видимо, организовал недостаточно роскошно, или это вообще была в принципе недостижимая цель. Он не добился никаких симпатий ни со стороны римлян, ни со стороны сената. В 249 году на Нижней Дунайской границе вспыхивает восстание легионов. Филипп Аравитянин послал туда очень энергичного и опытного дипломата, сенатора Деция. Однако Деция, оказавшись в среде бунтующих легионеров, попал в очень неприятную ситуацию, потому что легионеры буквально с мечом у горла потребовали, чтобы Деций провозгласил императором самого себя и повел их против Филиппа Аравитянина. Деций вынужден был согласиться, и вот эта армия с Нижнего Дуная вторглась в Италию, близ Верона разбила войска Филиппа Аравитянина, и он погиб в 249 году. Деций пытался править как настоящий римский император, пытался укрепить административный аппарат, попытался укрепить государственный культ почитания гения императора. Мы же помним, что император – это обожествляемая фигура. При этом остальные культы и религиозные общины запрещались. А открытое исповедание, и тем более проповедь, прозелитизм, то есть набор новых сторонников – какой-то иной религии приравнивается к государственной измене отныне. Это было в 250 году. Тогда же были очередные гонения на христиан, кстати говоря. Об этом мы поговорим. Многие представители не только христиан, но и разнообразных других, в первую очередь восточных культов, были казнены. Многие брошены в тюрьму. Ну и через несколько месяцев после начала правления Деций был вынужден обратиться уже прямо к защите дунайских границ Римской империи. Откуда он вытащил легионы, с которыми пришел в Рим. Ну и середина III века. Это центральная юго-восточная Европа буквально озарилась вспышкой образование очень больших племенных союзов. Если раньше это было скорее характерно для галлов, с которыми расправлялся Гай Юлий Цезарь, то вот теперь это уже не только Галлия, а в первую очередь Германия. Германские племена, например, готов, выдвинулись от Балтийского моря и расселились на огромных территориях, вплоть до Херсонеса Таврического в Крыму. И, с другой стороны, на северо-западном побережье Черного моря. И отсюда готы стали открыто атаковать южное и западное побережье Черного моря. При этом в 251 году готы объединяются с другими племенами в буквально гигантское войско и, перейдя реку Дунай, опустошают Мезию и Фракию. Деций вынужден выступить на защиту балканских провинций. борьба с германцами развернулась очень упорно и шла, в общем-то, с переменным успехом. С одной стороны, Деций потерпел очень серьезное поражение под Наисом. Но при этом реорганизовал войска, разбил германцев и погнал их к Дунаю. Римские войска одержали победу у Дуная, однако в сражении погиб и Деций, и его сын в 251 году. И вот тут же начинается невероятно острая борьба за имперскую власть, потому что за два года буквально, вдумайтесь, 251-253 год, сменилось три императора. Ну, а в 253 году уже Рейнские легионы провозгласили императором сенатора Валериана, одного из сподвижников Деция. Валериан правил вместе со своим сыном Глиеном. Правили они очень недолго, потому что 260-й год – это император Валериан, и 253-268 год – император Глиен. Все это время усугублялась политическая анархия и экономический кризис. Все это дополнялось, конечно, в нехорошую сторону тем, что готы и другие племена постоянно вторгались из-за Дуная. В Мезию, Фракию, Македонию, Панонию постоянно их опустошали, что вело к сокращению налоговой базы и невозможности вывозить оттуда продовольствие. Очень тяжелым было положение на Рейне, потому что среди германских племен складывается два очень мощных племенных союза, мы их знаем теперь под именами франков и аламанов. Ну, если что, из франков, точнее, от франков берет свое название теперь страна Франция, а алеманами французы немцев называют по сей день. Они проникают не только в Верхнюю и Нижнюю Германию, но и доходят аж до Пиренейских гор, то есть пронзая целиком всю Галлию. Казалось бы, давным-давно безопасную римскую провинцию. Северная Африка страдает от набегов кочевников из Мавритании. И в конце 50-х годов III века новый персидский царь Шапур с огромным войском вторгается в Месопотамию и грабит местные регионы, забирая часть городов. Валериан, оставив на хозяйстве своего сына Глиена, отправляется на восток, вытесняет персов из Сирии, но попадает в окружение около города Эдессы в западной Месопотамии, а сам он попал в плен. Пленение Валериана Шапуром отражено, кстати, в персидской барельефной пластике. Ну, а то, что страна осталась без старшего императора, порождает анархию. В Египте, Галлии местные военачальники начинают провозглашать себя императорами один с другим буквально. И власть Глиена фактически распространялась только на Рим. Ну, и на часть Италии, возможно. Зная это, все соседи, и готы, и алеманы, и франки врываются в территорию самой империи и даже угрожают самому Риму. При этом, не получая помощи от центральной власти, население Греции, Малайзии, Сирии само начинает организовывать оборону. Так, например, в 262 году правитель Пальмиры в Сирии Аденат самостоятельно разбивает персидское войско, отбивает добычу и ранее взятых в пленных. После этого Аденат фактически самостоятельно правит аж всеми восточными провинциями Римской империи с 264 года. То есть, в этот момент Римская империя как империя прекратила свое существование. Было лишь название и номинальная власть центра. Ну, а вторжение соседей, углубляющийся экономический кризис, конечно же, вызвало уже не глухое, а острое недовольство наиболее угнетенных частей народа. На острове Сицилии вспыхивает крупное восстание рабов, восстали жители горной Исаврии на юго-востоке Малайзии, и даже колонны, в общем-то, в давно романизированной, казалось бы, умиротворенной Галлии. А на Средиземном море снова появились пираты, чего не было давным-давно. Как обычно, беда никогда не приходит одна, чтобы не показалось мало, происходит в ряде провинций землетрясения и эпидемии. При этом, глядя на все это, Глиен не проявлял никакой особенной активности и в основном занимался тем, что развлекался в Риме. Потребности казны он покрывал чеканкой пустой порченной монеты, это все отражалось самым негативным образом на торговле, деньги обесценивались, и во многих провинциях обмен стал натуральным, то есть деньгами уже никто не мог расплатиться. К 268 году Галиен полностью теряет даже тень авторитета, появляется новый заговор, и его убивают. Императором провозглашают уроженца Иллирии Клавдия. И вот правление Клавдия II, который правил под именем Клавдия II Готского, всего 2 года, однако это было начало восстановления политического единства и военного могущества Римской империи. Однако на несколько других основаниях, чем это было ранее, чем то, к чему привыкли как окружающие в то время Римскую империю соседи, так и мы, которые уже столько бесед посвятили ее интереснейшей истории. Ну, а о восстановлении единства Римской империи мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.